Продолжаем размышления над посланием апостола Павла к Ефесской церкви, 6 глава, читаем первые 9 стихов. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимою только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с усердием, как Господу, а не как человеком, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб ли или свободный. И вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость, зная, что и над вами самими, и над ними есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятия. Аминь». Сегодня чудное слово Господне звучало, я думаю, что во всех аспектах нашей духовной жизни этого, как бы так сказать, представления Бога в нашем не только собственном сердце, но в жизни. И та форма благовестия, о которой было сказано, она так различна, и так она удивительна по своему благословению в том, когда мы свидетельствуем людям о нашем Господе Иисусе Христе. Иногда это свидетельство доставляет такую огромную радость, а иногда бывает, доставляет определенную печаль. И наша ответственность в этом также весьма велика. Мы знаем с вами, братья и сестры, что наши отношения с Богом, они складываются от нашей повседневной жизни. И в прошлое воскресенье мы говорили о семье, ее устройстве, о роли жены и мужа, о том внутреннем устроении взаимоотношений этих двух людей, когда они становятся одно целое, создают, как вы знаете, такой новый образ в продолжении того благословения, установленного Господом еще от древних времен. И сам Господь отметил ответственность мужа и жены, подняв их в их взаимности до величины отношений Христа и Церкви. Это огромная ответственность, это огромная, знаете, так бы сказать, высота, до которой должна стремиться всякая христианская семья. И Слово Божие говорит нам об этом, что именно тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. В той или другой степени каждая семья представляет эту церковь в миниатюре. Мы иногда называем семейную жизнь или семью называем домашней церковью. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. И в этом послании апостола Павла наблюдается удивительная последовательность. И мы с вами говорили уже, что первые три главы посвящены нашему статусу духовному, или правильно можно сказать, положению во Христе. И я хочу повториться о некоторых мыслях, которые апостол Павел говорит в этом послании. В 4-5 стихе первой главы он говорит: «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которой Он облагодатствовал нас возлюбленным». В 11 стихе он пишет так: «В Нем и мы сделались наследниками, бывши предназначены к тому, по определению совершающего все по изволению воли Своей, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его». Это высота, которая нам сегодня, в общем-то, необразима уму, но приемлема для нашего сердца. Мы выражаем нашу благодарность Господу в том, когда, преклоняя свои колена, читаем эту молитву «Отче наш». Может быть, до конца не даем значения этих слов, да светится имя Твое, но это величина. Бог подпускает нас к Своей святости и хочет в нас видеть эту полноту Своей благодати. Поэтому последующие главы, начиная с 4, включительно по 6, говорят нам о том, как нам должно поступать в нашей христианской жизни, чтобы сохранить это положение и как нам можно достичь вечности. И вот мы с вами подходим к размышлениям взаимоотношения детей и отцов. Это, в общем-то, вопрос всех времен и поколений. И когда наш Господь Иисус Христос в пророчестве Малахии говорится в последних стихах, что будет послан тот, который восстановит эти отношения между отцами и детьми, между детьми и отцами, это вопрос извечный, это проблема, которая существовала всегда, она существует и сегодня. Но эта тема нашего дня, мне думается, она тоже весьма актуальна, так как погоня за материальными благополучием создала обстановку, что семья где-то становится в стороне. И, к большому сожалению, мы должны сказать, что и наши христианские семьи где-то в стороне, где-то в стороне. Братья и сестры, мы должны задуматься об этом, почему это так. Воспитание детей занимается сегодня в основном не родители, а общество. И если мы читаем Писание, то это противоречит духу Писания. Пару месяцев тому назад ко мне подошла одна из наших сестер и говорит: «Сергей Николаевич, я хотела бы, чтобы вы помолились над моей внучкой». Я вспомнил эту сестру, говорю: «Ну, мы вроде бы, может быть, где-то полгода назад совершали молитву благословения над вашей внучкой». Она говорит: «Вы понимаете, в чем причина? Моя дочь настояла на том, чтобы моя внучка ходила в детский сад. И вот на протяжении 2 месяцев внучка приходит после садика и говорит: „Бабушка, не могу понять, но к нам пришла новая воспитательница. И вот я никак не могу, знаешь, вот не лежит мое сердечко к ней. Она вроде бы так внешне ласковая, но приголубивая всех детей, она что-то делает над ними. И вот я не могу никак, что-то вот отталкивает меня». И когда в более подробном таком разговоре с этой сестрой мы договорились о дне вот прихода этой внучки. И вы знаете, открылась удивительная деталь, что заговорил об этом случае, наверное, весь садик. И причина заключалась в том, что в этом садике появилась воспитательница, которая имеет отношение не с Богом, а с сатаной. И она делала то ли другое, я не знаю деталей, но суть не в этом. Она нечто делала над детьми, что вот сердце этой сестры нашей внучки отталкивало ее. Мы скажем: великое благословение. Молитва над ребенком сыграла определенную роль, но опасность. Опасность, определенная духовная опасность. Но мы сегодня не говорим в концепции того, нужно ли быть в детском саду нашим детям или нет, это отдельный разговор. Мы должны сказать, что мы на самом деле давно забыли о том обществе, которое оказывает хотя бы формальную поддержку церкви и христианским ценностям. Говорится в целом в области христианских ценностей относительно культуры развития русского народа. Хотя, в общем-то, сегодня пытается в школах вести предмет религоведения, но цель его просто познавательного характера, сколько религий, в чем их суть. Сегодня постоянно растет число христианских семинаров, книг, статей, многочисленных схем и принципов, предлагающих нам, как укрепить нашу брачную жизнь, как укрепить наши семьи. Невозможно перечислить количество книг, написанных на тему о детской психологии. Но удивительно, апостол Павел в 4 стихах в этом послании выражает саму суть, главную суть, что должно быть служить взаимоотношения между родителями и детьми. И эта сущность сводится к божественной истине, то есть к самому Богу. И когда мы читаем с вами Ветхий Завет, мы видим, что в книге Второзакония, в 6 главе, когда Бог уводил народ свой Израиля из Египта, Он давал им заповеди, Он говорил следующее: «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем. И внушай их детям твоим, и говори об них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая. И навяжи их знак на руку твою, и да будут они повязку над глазами твоими. И напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Это сущность вот той истины, которая сводится ко всему, вернее, к единственному, к самому Богу, к тому порядку, к тому постановлению Божию, что народ израильский должен был принять для себя и затем передать всему миру. Но передача миру – это гораздо легче. Мы знаем с вами по жизни, что гораздо сложнее быть благовестниками в своем собственном доме. Поэтому первым шагом в распространении Божьей истины должно было стать изложение собственным детям. Братья и сестры, если вернуться к 60-м годам нашего государства, то было такое постановление, чтобы детей не пускали в церковь, чтобы детей не водили в церковь. Это была одна из причин даже разделения нашего братства в 60-е годы. Но суть не в этом. Суть в том, что кто-то поддался этому постановлению, а кто-то даже и не внял ему. И есть образцы, вернее, есть примеры доброго подражания, что те, которые водили детей в Дом Божий, они имели благословение. Те, которые терялись в этой сути, в этой истине, потерпели не только кораблекрушение в вере, но и потеряли своих детей в истине Божией. Потерялись дети. Где они сегодня? Мы молимся об этом. И дай Бог, чтобы то посеянное в свое время дало ростки. Поэтому Божья истина должна была стать в израильском народе, как и у нас сегодня, благовестие своим собственным детям. Это должно быть нашей жизненной основой. И Ветхий Завет мы прочитали, говорил: «И внушай их детям твоим, и говори об них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, ложась и вставая, и внушай это детям твоим». Я помню советское время, когда в той школе, в которой учились мои дети, учителя задавались вопросом: почему ваши дети не вступают в октябрята, не вступают в пионеры? Мы говорили, почему. И знаете, было трудно, но было благословенно. В этом самом формировался где-то внутренний мир наших детей, в том, что есть истина, и как ее ослушаться в той или другой степени. И когда родители не говорили своим детям продолжительного, может быть, свидетельства, но свидетельство, простите, когда родители не говорили своим детям, но то свидетельство, которое они получили, оно продолжало действовать. И 8 стих удивительно говорит: «И навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими». Кто из нас бывает в Израиле, особенно если когда мы подходим к стене плача, то видим, что евреи ведут множество своих детей. И в Иерусалиме очень многие дети имеют вот такие, знаете, повязки о 10 заповедях, имеют определенные на голове своей, определенные такие знаки, тоже заповедями, 10 заповедями, и многое другое. Но суть не в этом. Заложен принцип, что есть Бог, и что Он един есть в своей святости, и Ему нужно поклоняться, им нужно жить, когда ты идешь дорогою, когда ложишься и когда встаешь, может быть, рано утром. И даже когда родители отсутствовали, свидетельство тоже оставалось. И мы знаем, что у евреев есть такой сегодня порядок, и он ведется от тех древних дней. «И напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Братья и сестры, это удивительно. Сегодня где-то это вошло, может быть, и в нашу христианскую, простите, моду, когда мы привозим из Израиля какие-то сувениры, они имеют особое для нас, может быть, отношение. Но, прибивая их к косяку нашей двери, мы говорим детям нашим: это напоминание. Мы провожаем детей наших в школу или какое-то учебное заведение или на работу, мы говорим: благослови тебя Господь. Мы стараемся словами молитвы благословить детей наших, и это правильно. Потому что сущность посвященности Божьему Слову должна быть всегда присутствовать в доме, в словах наших, в делах наших. И в этом, в этой преемственности, семья играет первостепенную роль. Поэтому Павел говорит: «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать, это первые заповеди с обетованием, да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Дети. Мы все дети. Но в той или другой степени уже, может быть, те дети, у которых нет родителей. Но сегодня в нашем собрании достаточно молодых, и вот подошли дети нашей воскресной школы. Дети, говорит Библия, почитай отца твоего и мать. Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием. Этого требует справедливость, говорит Писание. Повиновение касается поступков, а почтение к родителям имеет отношение уважения. И мы, как родители, скажем, что являемся Божьими домоуправителями, Его доверенными лицами, осуществляющими попечение о своих детях. Братья и сестры, это уже стало редким словом послушание, повиновение. Оно где-то, может быть, знаете, еще присутствует в умах многих пожилых людей, но в целом оно теряет свою суть. И мы, как христиане, Церковь Божия, должны в этом отношении быть пунктуальными не только в выражении этих слов, но и в исполнении, побуждая наших детей повиноваться нам. В этом нет ничего зазорного. В некоторых государствах существуют даже законы, которые запрещают детей наказывать розгой, даже запрещают где-то в грубой или в резкой форме что-то им говорить. И тогда, если в тех случаях или других случаях детям что-либо или от чего-то достается, то тогда даже есть такое правило подать в суд на родителей. Это вообще противоречит не только, я думаю, Библии, но и всему здравому смыслу. Как-то, будучи в одной ближневосточной стране, я обратил внимание, огромное количество детей в мусульманских семьях, огромное количество. Смотришь на детей Израиля, четверо, пятеро, шестеро. Мы не говорим о количестве, но мы говорим, наверное, о той сути, что закладывают родители в будущее поколение, желая воспитать их именно вот в том учении, наставлении. Поэтому, дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Иногда нам говорят... Даже неверующий, бывает, молодежь подходит и спрашивает, ну как вот Библия говорит так, что в Господе мои родители неверующие? Мы говорим, подчиняйся им в той области чистоты и нравственности, что аморально в этом отношении ты вправе сказать нет. Но Писание говорит, ибо сего требует справедливость. Вы знаете, этот год на самом деле, наверное, не зря назван годом семьи. И буквально где-то днями тому назад, несколько дней тому назад, была целая серия передач, посвященная вот состоянию современной семьи. И привели такой пример, что в Советском Союзе в начале 60-х годов был расстрелян молодой мальчик, молодой человек или юноша 17-летнего возраста за то, что он именно с сильным таким, знаете, ну, поступком убил двух человек. И выявляется причина всего этого. Оказывается, мать не знала ни отца, не знала, кто отец этого ребенка, был отчим и многое другое, но, что для меня было характерно услышать, автор ссылается на семью, на родителей. Он не говорит о том, что именно государство в этом отношении поступило неправо, но он говорит, забыли, кто является воспитателями для детей. В древнем Израиле словесное оскорбление родителей и физическое оскорбление – было преступлением вплоть до смерти. И в книге Левит мы можем прочитать с вами в 20 главе, 9 стихом, «Кто злословит отца и мать свою, смертью да умрет». Это было наказание Господне. Так Бог держал в этом плане не только в страхе, но в сути того повиновения. Братья и сестры, нам трудно сегодня представить эту картину. В Соединенных Штатах Америки однажды провели такую статистику и обратили внимание, что до 8 миллионов серьезных фактов оскорбления дети нанесли своим родителям. Мы не ведем сегодня такую статистику в нашей стране, хотя Америка считается христианской страной. До 88% населения считает себя людьми верующими, но и в этом мы скажем, такой глобальный, как бы сказать, серьезный фактор того. Ну что суть в чем? Наверное, главное не в статистике, а в самом факте. Однажды я прочитал такую удивительную пословицу. Одно поколение сажает деревья, а другое покоится под их тенью. И вот мы, родители, сажая деревья, даем будущее нашим детей. И я хотел бы сегодня сказать всем нам, посадили ли мы с вами такие деревья, чтобы наши дети покоились под этой тенью этого дерева. Благословение, которое мы испытываем от наших собраний, от Слова Божия, зависит сегодня от того, как жили отцы наши. Но будущее зависит сегодня от нас с вами. Поэтому для ребенка не может быть более ценного наследия, чем благочестивая жизнь нас с вами, родителей. Наш Господь, мы читаем, в детстве был в полном послушании у своих родителей. Мы об этом можем прочитать в Евангелии Луки, 2 глава, 51 и 52 стих. И мы знаем, что в 12-летнем возрасте наш Господь был вместе с родителями на празднике и остался там. И родители искали его. Но когда они нашли его, Мария сказала ему: «Что ты сделал с нами?» Удивительный ответ получила она: «Что мне до тебя, жена?» То есть, знаете, вот на самом деле, вот эти соприкосновения, когда мы видим нашего Господа Иисуса Христа в этом периоде Его земной жизни, они удивительны для нашего подражания. Он был послушным во всем, возрастал в благодати и у любви у всего народа. Братья и сестры, это эталон подражания сегодня нашим детям, это эталон подражания нам с вами, потому что мы все дети Божии. И повеление по поводу детей состоит из двух частей, так можно сказать. Первое. «Почитай отца твоего и мать» – это первая заповедь с обетованием. Вторая. «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Я хотел бы сегодня спросить всех нас, детей разного возраста, что бы мы хотели с вами для того, чтобы нам войти в вечность? Что для этого нужно? Мы бы ответили: нужно покаяться, родиться свыше, вступить в завет с Господом через святое водное крещение, сохранить себя верным. Но верность подразумевает под собой то, как мы с вами почитали наших родителей при их жизни, как мы их почитаем сегодня, и как мы думаем о том обетовании, что послушание, почитание или почтение дает благо, дает благословение в долголетии. Братья и сестры, если бы мы сегодня с вами пришли на любое кладбище Москвы, мы бы с вами весьма удивились, потому что они наполнены сегодня молодыми людьми, не достигшими зрелого возраста. И я думаю, что причина заключается только в этом непочитании, неповиновении отцу и матери. Иногда, когда приходилось чаще бывать на похоронах нашей члены церкви, я был сам свидетелем, когда некоторые дети уже у гроба родительского плакали и говорили: «Прости меня, я много причинил тебе боли». Но что это прощение, мама или папа уже не слышат. Поэтому мы говорим сегодня детям, всем в одинаковой степени разного ли возраста: «Почитай отца твоего и мать» – это первая заповедь с обетованием – «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. Благослови нас в этом всех, Господь». И далее. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». И вы, отцы. Почему идет обращение к отцам? Прежде всего, что отец, по слову Божию, является управителем своего собственного дома. Он не только добывает материальное благо, но он и священник своей домашней церкви. Он устрояет, знаете, этот духовный мир, он как бы, знаете, не то чтобы контролирует, но ведет порядок домашнего богослужения. Это весьма важно сегодня в наших современных условиях. Мы очень рано в Москве уходим на работу и очень поздно приходим, но находим ли мы время, отцы, для того, чтобы иметь время для детей своих? Этот стих говорит об очень серьезном поступке родителей по отношению к своим детям. И мы читаем: «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Современные наблюдения показали, что в основном причина помещения детей в детские дома, оказывается, не заключается только в разводах, финансовых трудностях или в смерти одной из родителей, а в потере родительского интереса к детям. Много сюрпризов принес этот Новый год в жизни нашего народа. И одна из информаций, в одной из поликлиник одного из городов принесли буквально за несколько часов до начала Нового года ребеночка ежемесячного. Но сколько сегодня таких случаев, когда нет родительского интереса в целом? Что же мы тогда хотим от этого современного общества? Это, пожалуй, самая ужасная жестокость по отношению к ребенку. Даже не хочется называть удручающую статистику, потому что она выливается в миллионы. Но суть даже не в этом. Кто, как не мы с вами, христиане, должны быть образцом в семейных взаимоотношениях, куда входит искренняя любовь, родителей друг к другу, к детям, последовательная твердость и дисциплина, правильный родительский пример и, я бы хотел сказать, главенство отца в доме. Поэтому раздражение отцовское – это просто нежелание исполнить волю Божию по отношению к своему ребенку. И когда мы видим всю семью в церкви, в Господе, мы можем сделать вывод, что были выстроены правильно эти взаимоотношения. Было благословение Господне. И наш брат, почивший Виталий Григорьевич Куликов, всегда говорил нам, братьям-служителям: «Братья, благословение, если у вас крепкий тыл». Он имел в виду семью. Мать 17 детей, Сюзанна Весли, мать Джона и Чарльза Весли, которые были основателями Всемирной организации христианской армии спасения, вырастившие 17 детей, пишет следующее. «Родители, которые учатся обуздывать в своем ребенке своеволие, трудятся вместе с Богом по обновлению и спасению его души. Те же, кто поощряет это своеволие, играет на руку дьяволу, превращая христианство просто в теорию, делая спасение невозможным и обрекает душу и тело ребенка на погибель». Когда читаешь этот пример этой замечательной христианки, которой вырастило 17 человек детей, и все стали христианами, благословение. Это добрый пример для нашего подражания. И когда мы говорим сегодня об этом, мы должны сказать, что и ключ к этому, что все наставления должны заключаться только в Господе и в Его учениях. Когда мы иногда даже читаем детям сказки, если сегодня вообще смотреть на эти русские сказки в кавычках, они вообще не соответствуют тем сказкам, которые нам читали. Там больше оккультного, там больше чего-то такого, знаете, греховного и поверхностного. Если сегодня эти книги не назидают наших детей, есть одна единственная книга. Откройте вы историю Давида с Голиафом, откройте вы историю Самуила, когда он был маленьким в Доме Божьем, и многое-многое другое. Достаточно историй, не сказок, а реалий в жизни народа Божия и благословения, которые они имели от того, когда они вкладывали в своих детей страх Божий, если можно так выразиться. «Рабы, пишет апостол Павел, повинуйтесь своим господам по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимую только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с усердием как Господу, а не как человеку, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, который он сделал раб ли или свободный». Когда мы с вами подходим в таких последовательных размышлениях об этом вот обращении апостола относительно повиновения, мы должны вспомнить с вами, что в 21 стихе 1-5 главы апостол Павел характеризует вот эти вот, как бы сказать, уровни повиновения. И он начинал это повиновение, говоря следующее: «Повинуясь друг другу в страхе Божьем». И в этом есть особая такая параллель относительно, как бы так сказать, ну, рабов. Сегодня мы живем в современном обществе, где нет этого слова, но слово «рабочий» исходит из этого слова. Братья и сестры, если бы нам сегодня вот эту тему говорить лет 17-20 тому назад, я думаю, что она была бы неприемлема. Но сегодня есть работодатели, и сегодня есть те, которые приходят на работу. К нашим братьям, которые возглавляют ту или другую, может быть, какую-то корпорацию или имеют свой собственный бизнес, и приходят к ним на работу. Тогда был совсем другой порядок. Мы знаем, что был рабовладельческий строй, но Писание говорит, давайте назовем рабочий: «Повинуйтесь господам своим, то есть хозяином своим по плоти, со страхом и трепетом, простоте сердца. Не во всех аспектах человеческой жизни, во всех аспектах, простите, человеческой жизни Божий план предусматривает авторитет и подчиненность. Без этого просто невозможно вообще устроение общества. И на этом покоится основа библейских, так можно выразиться, трудовых взаимоотношений. История говорит, что именно в первый век новозаветнего построения церкви очень было много людей из простого народа. Павел об этом пишет, кажется, во второй или первой главе первого послания к Коринфянам, что не все вы мудрые, там говорится о простолюдинах. Поэтому рабы это было в основном составляли основной костяк членства в церкви. История говорит о том, что рабы не могли понять, если они получили свободу в Господе, то они должны быть свободны во всем и относительно своих господ. Но Павел подчеркивает ясно, повинуйтесь. В одном из своих посланий он пишет, если кто может сделаться свободным, воспользуйся. Это не противоречит тому, чтобы оставаться в этом рабстве, и не противоречит тому, чтобы, если есть возможность, выкупить себя и свою семью. Мы знаем с вами, что этот процесс сегодня идет от древности. И для предотвращения хаоса и анархии, как должно вести, вернее, кто-то должен же вести, а кто-то должен следовать. И удивительно, что в наше время этот вопрос сегодня возник не просто так. Он возник потому, что есть проблемы сегодня относительно работодателей и относительно тех, кто находится на работе. И правильное поведение... Я имею в виду, правильное поведение раба во Христе, оно должно именно составляться с повиновения своему господину, если он работает на него. И мы знаем, что послание к Филимону апостола Иоанна было направлено, апостола Павла было направлено на то, чтобы показать ученику апостола Павла, что вот один из его рабов уверовал, стал его учеником, стал Детем Божиим, и как этот господин должен принять его. Братья и сестры, это удивительные взаимоотношения. И мы на самом деле находим с вами, что здесь ясно сказано о повиновении. Но когда верующий сидит рядом со своим начальником в церкви, на собрании, когда они вместе делают какое-то Божье дело, они совершенно равны в правах своих, как братья. Но на производстве нет. Есть начальник, а есть рабочий. Но на рабочем месте он должен подчиняться авторитету своего начальника. Я бы так сказал, независимо от того, добр этот начальник или суров, повиноваться ему нужно, потому что есть в этом воля Божия. И Павел говорит, что по плоти, со страхом и трепетом, не просто так, пришел на работу, ну и шаляй-валяй, хочу делаю, хочу нет. Я бы хотел привести один пример. В последние, вот особенно последние 10 лет, наверное, мы имеем сегодня большой поток наших братьев, которые приезжают с Молдавии, с Украины и нанимаются на работу в церковь, нанимаются на работу здесь, в городе. Приходят к нам в церковь и спрашивают нас, скажите, может быть, вы знаете братьев, которые готовы бы принять нас на работу? И вы знаете, был у нас такой опыт определенный, и мы это делали. И вдруг однажды один из братьев говорит предпринимателей, Сергей Николаевич, пожалуйста, больше не посылайте ко мне тех, кто у вас просит. В чем причина? Оказывается, придя на работу, эти верующие не работали. Они говорили, нам нужно Библию почитать, а сейчас я хотел бы помолиться. Но ведь есть определенный порядок и время для того и для другого. И вы знаете, на удивление, вот когда он так мне сказал, этот брат, было, конечно, удивительно печально. Почему так? И сегодня этот поток еще продолжает существовать, и на самом деле мы уже не можем это делать. Потому что нет надежды, к сожалению, нельзя положиться, нет повиновения, нет этого простейшего, мы так сказать, знаете, отношения не человекоугоднического, ну как здесь сказано, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с усердием, как Господу, а не как человеком. Забываем мы об этом. Забываем об этом. Особенно в христианских организациях мы сталкиваемся с этой проблемой, что все святые, но есть порядок. Есть порядок становления, кто кому должен подчиняться, и в этом вопросе есть проблема. Но мы должны ссылаться на Слово Божие и сказать, в небесах мы будем иметь награды, мы будем иметь труд. И Бог установит свой порядок, и в целом мы там будем как ангелы на небесах. Но если посмотреть английский мир и его иерархию, то мы скажем также, на основании Священного Писания есть именно категория, категория градации властей и начальствующих в духовном мире. Так устроено Словом Божиим, и оно говорит в простоте сердца. Это простота не внешняя и лицемерное проявление, но искреннее и неподдельное чувство. И тем более здесь сказано, как Христу. Тот, кто не был верен в малом, как он может быть верен в многом? Иногда мы делаем рекомендации для тех, кто хочет поступить в семинарию. Мы видим с вами на странице Священного Писания о том, что мы можем давать рекомендации. Не только на учебу, но и служителю. И относительно епископа сказано, чтобы он имел добрые свидетельства от внешних. То есть важно, как он был на производстве, каким бы был добрым примером. Это очень важно сегодня, чтобы наша рекомендация не расходилась именно с принципом жизни того христианина, которого мы рекомендуем. И апостол Павел пишет: «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа», послание к Колоссянам, «а не для человеков, зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде, у него нет лицеприятия». Но иногда нам хочется быть лицеприятными. Писание запрещает нам это. Писание не советует нам это. И оно против такого, знаете, вот подхалимства, если можно так выразиться современным языком. Поэтому не с видимую только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души. Верный христианин не просто должен машинально выполнять свои обязанности, но трудиться усердно, потому что в этом состоит Божья воля относительно тебя как рабочего. Хотел привести один пример. Читая однажды историю одних миссионеров, и вот такая история была в жизни одной четы миссионерской, которая возвращалась из 40-летнего служения в Африке. И на том корабле, которым они плыли вместе в Америку, находился президент Рузвельт. И вот когда корабль причалил к Нью-Йоркской пристани, огромная толпа встречала президента. Он находился всего лишь навсего 2 недели на охоте. И вот когда наш брат и сестра пришли в гостиницу, и муж говорит своей жене: «Ты знаешь, несправедливо, 40 лет служения в Африке и никто не встретил. 2 недели какой-то охоты, и такое почтение, такие овации». И вечером они, склонившись на колени, благодарили Бога, что благополучно вернулись в свою страну. И внутри себя муж услышал удивительные слова, как он свидетельствует. Он услышал голос Божий, может быть, не в прямом смысле слова мы скажем: «Дети мои, вы хотите знать, почему вы еще не получили свою награду? Потому что вы еще не пришли домой». Мы иногда хотим здесь на земле уже получить эту награду. Но Писание говорит, служа с усердием, как Господу, а не человеком, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, который он сделал, раб ли или свободный. И все, что вы не делаете, делайте как для Господа. И последняя мысль. «И вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость, зная, что и над вами самими, и над ними есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятия». Вы знаете, это о многом говорит. Я думаю, что сегодня светские предприниматели, может быть, не так озабочены этим. Хотя, в общем-то, была даже определенная такая, знаете, такой сборничек определенных статей, выпущенных в нашей стране, пожелания предпринимателям, как они должны вести себя на своем рабочем месте. Но вместе с тем, это слово обращено к христианам. И вы, господа, и вы, братья, которые имеете собственное дело, и среди вас есть братья и сестры, члены церкви, поступайте с ними так же, умеряя строгость, зная, что и над всеми вами, как и над ними, есть Господь на небесах. У него нет лицеприятия. Иногда мы слышим такое выражение: если вы хотите проверить человека, дайте ему власть. И на самом деле иногда Бог допускает, дает эту власть, но вместе с тем Он и проверяет все это. И вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость. И если работодатель должен пользоваться своим авторитетом как для Господа, то рабочий должен повиноваться его авторитету как Господу. Как просто, но вместе с тем, как иногда бывает, сложно в этой жизни. Потому что над всеми нами, говорит Писание, есть Господь, у которого нет лицеприятия. Поэтому, братья, кто имеет сегодня собственное дело, и вы имеете братьев и сестер по вере как рабочих или сотрудников, обращайтесь с ними, поступайте с ними так же, умеряя строгость, зная, что и над вами есть Господь на небесах. Исполненные Святым Духом верующие, будь то мужья или жены, родители и дети, работодатели или работники, должны проявлять взаимное повиновение друг другу, потому что на них изливается от Бога одинаковая любовь, окружает одинаковая забота, и они служат тому же Господу, их Спасителю, нашему Спасителю Иисусу Христу. Итак, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом в простоте сердца вашего, как Христу. И вы, господа, поступайте с ними так же, потому что у Бога нет лицеприятия. Аминь.